Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Успенского собора города Екатеринбурга, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Благословите.
Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами.
Батюшка, мы совсем недавно праздновали великий праздник Рождества Христова. Давайте поздравим наших слушателей первым делом.
Дорогие мои друзья, есть такая мысль у святых, что Христос мог бы многократно рождаться в Вифлееме Иудейском, но тебе в том не будет никакой пользы, если он хоть один раз не родится в твоем сердце. Ефрем Сирин говорит, что когда Бог творит человека, Он в его глубину вкладывает всю полноту Царствия Божьего. Каждый человек внутри носит Царствие Божие. А цель жизни через внутренний труд, через делание, раскрыть в себе, открыть, углубиться, найти это Царствие Божие. И на этом пути необходима вера, необходима решимость, необходимо личное отношение с Богом. И вам желаю, чтобы как бы мир ни пытался нас увлечь, как у Григория Сковороды надгробная надпись: «Мир меня ловил, но не поймал». Каждого из нас мир пытается поймать, запутать, привязать, приколотить к земле, чтобы мы всегда о горнем помышляли, чтобы мы искали Царствие Божьего и правды Его, а все остальное, оно приложится.
Большое спасибо, батюшка. Сегодня наша передача будет посвящена ответам на вопросы наших слушателей. И у нас, судя по вопросам, подборка таких людей новоначальных, которые только-только подходят к вере. Согласитесь, это очень важно на этом этапе тоже разрешить их сомнения, поддержать, чтобы они остались верными членами нашей веры Христовой. Первый вопрос. Иногда не хватает времени прочитать весь акафист. Дело не в лени, просто до работы есть минутка свободная. Можно ли прочитать в течение дня только молитву, а на ночь уже весь акафист?
Конечно, надо так располагать свое время и душевные силы, чтобы Богу было лучшее, чтобы важнейшее качество, которое необходимо для общения с Богом, благоговение, оно не уходило из нашего общения. Нельзя молиться на бегу, на скаку, не надо молиться походя, то есть параллельно выполняя какие-то дела. Благоговение. Все, что мы делаем относительно Бога, нужно совершать с благоговением. Будь то молитва, будь то принятие святой водички и просфоры, будь то вхождение в храм или предстояние перед иконами. Есть, например, такой грех, когда человек икону использует как зеркало. Он встал, причесался, там посмотрел.
Ничего себе, правда, отец Евгений?
Ну да. Да, там как-то поправил головной убор. Ну, да, получается, что мы относимся к этому, к этой святыне, как к какой-то незначительной пустой вещи. Потому что всегда, если есть минутка, нужно эту минутку посвятить Богу с вниманием, со страхом Божиим, с верою и любовью, встать, собраться умом в сердце и несколько слов сказать. А форма, будь то прочтение одной молитвы, или одного воздыхания, или полного акафиста, по большому счету не имеет значения. Важно содержание, с каким я выхожу навстречу Богу.
Следующий вопрос. Батюшка, какую иконку подарить крестнику с именем Игорь, или иконки не дарятся по такому принципу?
всегда, когда человек рождается для духовной жизни, ему церковь дает помощника, молитвенного сопроводителя. Называется небесный покровитель. Есть ангел-хранитель, невидимый и безымянный ангел, а есть небесный покровитель, святой, имя которого человеку дается в таинстве крещения. Имя святого и вообще личность святого выбирается по разным принципам. Бывает, что дают имя в честь святого, в день которого крестят. Бывает, святой в семье почитаемый, и родители ради него называют свое чадо. А бывает, что сначала крестят, а потом уже начинают разбираться, вообще в честь кого мы крестили. И тут такое правило, что вот первый святой после дня рождения, который празднуется в церкви, он является небесным покровителем. И как раз его иконочку и нужно подарить. То есть первый святой после дня рождения. Вот посмотрите и сориентируйтесь.
Спасибо за ответ, отец Евгений. Давайте перейдем дальше. Завтра год со дня смерти бабушки. Мама сегодня пошла в церковь, чтобы поставить свечку, заказать литургию 40 уст. Ей сказали, что еще хорошо помянуть хлебом, поставить его сегодня около поминальной свечи в храме. Она все сделала, но не поняла, надо хлеб потом забирать или нет.
Скорее всего, речь шла о милостыне вообще, не о частном хлебе, ну, потому что, ну, почему хлеб, почему не мука, почему не масло, почему не вино, почему не крупа? Специально выделенной традиции приносить хлеб в церкви нет. Есть замечательное наблюдение, что милостыня, она умилостивляет Бога. Поэтому в каждом храме есть такой панихидный стол, на котором ставят свечи за упокой и куда приносят продукты для того, чтобы церковнослужители могли вспомнить во время трапезы о усопших. И обычно к продуктам записочку прикладывают, потом эти продукты используются, а записочки, они складываются на трапезу, где и священники, и сотрудники трапезничают, и перед трапезой всегда вспомянут, помолятся. И из этих же продуктов раздается милостыня людям, нуждающимся, бедным, которые у каждого храма на попечении находятся. А милостыня – это великое средство помощи нашим усопшим. Наверное, вот в этом плане посоветовали.
Являюсь ли я крестной матерью, если на тот момент мне было 10 лет? На крещении я присутствовала, но что происходило во время таинства, не помню. Батюшка вопросов никаких о возрасте не задавал. Все это время я считалась крестной.
Ну, считаться можно, как это есть понятие, де юре и де факто. Ну, де юре, раз оказались в таком переделе, то крестной являетесь, раз вас обозначили, раз батюшка с этим согласился, раз зафиксировали в документах. Но важно, чтобы де-факто были крестной. А крестная – это та, которая ведет за руку, за одну руку родителя, за другую крестная. Ведут ребенка, ну, подростка уже, может быть, к Богу. Ведут своей молитвой, своей благочестивой жизнью, потому что в крещении мы духовно связываемся с нашими крестниками, и наша добрая христианская жизнь отражается на его душе, но и наши безобразия также отражаются на душе наших крестников. И в этом смысле родители не должны 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Не надо брать крестных по принципу, что он там хороший человек, что он богатый,
что достойный, он старый друг семьи.
Да, друг семьи, или неудобно отказать, потому что где-то когда-то пообещали. Крестный должен быть благочестивый, верный Христу и стремящийся ко спасению христианин. Если человек не понимает, что такое христианская жизнь, если он не является церковным человеком по сути, то зачем профанировать? Зачем эти какие-то мирские условности, неудобно, друг семьи, для чего? Надо поступать разумно, потому что крестный – это плечо, на которое подросток, юноша или девушка может опереться, когда родительский авторитет, ну, на какое-то время поколеблется. Так бывает, что подростки, они отходят от старших в семье, но каждому очень важно, чтобы был взрослый, с которым можно по-человечески поговорить. Вот крестный должен стать таким взрослым, который себя не опорочил чтением морали, что вот, надо так, который периодически, как ясное солнышко, появлялся в какие-то интересные дни, важные, приносил подарки, как-то ненавязчиво говорил какие-то интересные вещи, брал с собой в какие-то путешествия, брал с собой в храм. И вот эти элементы впечатления, по которым ребеночек может вот эту радость ассоциировать с крестным, они дадут возможность довериться ему, когда нужно будет опереться на взрослый авторитет. Поэтому, конечно, важно, чтобы крестный жил сам с Богом и мог эту жизнь передать своему крестнику.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос. Батюшка, здравствуйте. Меня зовут раба Божия Елена. У меня к вам может быть необычный вопрос. Меня игнорируют мои одногруппники, некоторые друзья, знакомые, с которыми я училась в вузе или же раньше была в дружбе. Наверное, все дело в том, что они уже женаты или замужем, и у них есть дети, а я все холостая, типа со мной неинтересно. Я считаю, что они зазнались, и это некрасиво и неуважительно с их стороны по отношению ко мне. Ведь когда-то на протяжении 5 лет учебы в вузе мы были все вместе и в горе, и в радости, вместе переживали друг за друга на сессии. А сейчас что получается? Скажите, пожалуйста, считается ли зазнайство грехом и как быть в таких ситуациях?
Меня тоже игнорируют мои школьные и институтские однокашники. Но от этого жизнь не становится как-то менее радостная.
А вы, батюшка, у вас же у самого 5 детей, вы сами их не игнорируете?
Своих детей?
Нет, одногруппников и одноклассников.
У нас были какие-то попытки в свое время, встречались на каких-то памятных школьных датах, там еще периодически. Но правда, когда человек обретает веру, обретает Христа, когда это является главной ценностью и сокровищем, то очень важно, как Экзюпери сказал, что любовь, она не там, где смотрит друг на друга, где смотрит в одну сторону. И любовь между друзьями, она тоже строится по этому принципу. То есть, если есть одна сторона, в которую смотрят, то есть предмет близкого общения. Если в главном нет понимания, если одни остались в миру, и у них мирские интересы, а другие, человек пришел в церковь и обрел веру и радость жизни с Богом, ну, близкие люди, которые идут рядом. Если они отстали, где-то осуетились, ну, надо потихонечку дальше идти. Если важно, чтобы рядом был друг, близкий человек, надо Бога об этом просить. Просить искренне, по-простому, от всего сердца. И Господь обязательно даст человека, не обязательно, чтобы это были друзья, нам зачем собираться в кафе, чтобы есть, пить и веселиться. Надо, чтобы встретился один близкий человек, которому можно доверить всю себя, всю душу, и с ним дальше по жизни идти. Надо об этом просить, ну и, конечно, нужно внешне об этом сигнализировать. То есть не нужно становиться синим чулком, не нужно одевать на себя монашеские одеяния. То есть обычно, когда человек стремится к общению, и в этом плане как-то его жизнь развивается, ну, конечно, у него и перышки должны быть немножко поярче, и глазки блестеть. Ну, потому что мужчины, они глазами видят, и они определяют, на ком глаз остановить. Вот, и потихонечку Господь как-то даст встретить того, с кем будет не скучно.
Ну, согласитесь, отец Евгений, вот это вообще достаточно острая тема, когда твои друзья уже семейные, действительно, а ты один, и вроде бы как бы мы же там в вечной дружбе клялись друг другу, да, и действительно были вместе, а тут раз, и с одной стороны вроде бы и головой понимаешь, что действительно ей нужно ужин готовить, с детьми сидеть, с мужем пообщаться, а с другой стороны обидно, мы же такие подруги, а у меня тоже плохо, ну да, вроде выслушала меня, вроде бы, может быть, да, в гости забежала с тортиком, поддержала, но потом все равно убежала в свой мир.
Но это же нормально. В этом же ничего плохого нет.
Это сложно принять, когда ты сам находишься в ситуации несемейной.
Я думаю, что когда сложно принять несемейной ситуации, нужно идти в добровольец православной службы милосердия. Нужно посвятить свое свободное время не сетованию о том, как все не по-моему, а посвятить служению любви. Если Господь не дает встретить любовь, значит, сердце, оно недостаточно развито. Поэтому нужно пойти и начать служить. Служить старичкам, служить детям-инвалидам, служить бездомным, тренировать свое сердце в любви. И когда мера наполнится, Господь обязательно даст человека, к которому эта любовь будет проливаться.
Отец Евгений, в завершении задам такой вопрос. Очень модно сейчас все люди деловые, занятые какими-то построением своей будущей жизни, сейчас строят планы на будущий год, выучить еще один язык, получить права, увеличить доход в 3 раза. А какие планы должен строить православный христианин на год? Причем, если согласитесь, с языком как-то проще, действительно, есть курсы на 3 месяца, на полгода, на год, ты как-то можешь это вот сделать. А так ты построишь себе планы, например, не завидовать. И вот как себе дедлайн установить?
Хорошо. На самом деле планы — это хорошо. Важно все-таки свои цели формулировать, проговаривать, если не касается каких-то временных земных вещей, если не касается вещей духовных. Я предлагаю следующее упражнение. Ну, цель, помните, мы вначале говорили, что надо в себе Царствие Божие найти. Оно внутри нас есть. И к этой цели понятно, что сразу вот там за год, даже за 10 лет не подойдешь вплотную, но можно шаг за шагом к ней приближаться. И вот на следующий год я предлагаю 5 пальчиков руки и 5 таких промежуточных упражнений по воспитанию определенных навыков. Есть такая заповедь у Бога. Заповедь, которая, я бы назвал, является основой духовной жизни. Без ее выполнения невозможно сохранить благодать Духа Святаго. Если цель жизни — это стяжать благодать Духа Святаго, то если эту заповедь нарушать, то она все время будет уходить. Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете. Вынь сначала бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Это важнейший духовный навык – не осуждать. Осуждение – это как выбитое дно у того сосуда, в который мы пытаемся накопить, стяжать благодать Божию. Не осуждать ни при каких обстоятельствах, ни правительства, ни ЖЭК, ни соседей по подъезду, ни коллег по работе, ни учителей своих детей. Осуждаешь – все. Ты пустое, ты все потерял, потому что гордым Бог противится. Осуждение – это тяжелейшая степень гордости. Чтобы не осуждать, нужно научиться оправдывать. Видишь какое-то событие, которое тебе неприятно, не нужно его оценивать. Постарайся оправдать, что это случилось не по злобе человеческой, а по незнанию, неумению. Человек устал, человек болеет, у него дома проблемы. Найди 1001 способ оправдания этого человека. Приучайте себя оправдывать. Тогда легче будет не судить. Второе упражнение, второй пальчик загибаем. Все, что касается наших отношений с Богом, нужно делать с благоговением. С благоговением. Это особое такое внутреннее качество, качество трепета перед святыней. Заходите в храм, обязательно остановитесь. Осознайте, куда вы пришли. Не надо туда вбегать, выбегать. Вы пришли в Дом Божий. Изображайте на себе крестное знамение. Не надо мух отгонять рукой. Нужно благоговейно, с пониманием дела, изобразить на себе крест. Ясно, четко, без суеты. Если готовитесь покушать, пообедать, и очень-очень проголодались, но не надо молитву «Отче наш» на ходу читать, моя руки, вытирая полотенцем, как-то расставляя приборы на столе, встал, вспомнил об Отце Небесном, прочитал от сердца внимательно, потом уже все остальное. Если встал на молитву, и вдруг рядом оказался телефон, приучите себя не дергаться на смски, на звонки. 15 минут, никто, ничто не случится, никто не погибнет, если мы не будем сразу же в зоне доступа. Встал перед Богом, скажи ему несколько слов, потом ответишь на все остальные вопросы. И вот все духовные действия старайтесь делать с благоговением. Третья задачка. Любить ближнего непросто. Но ближнего можно научиться любить по одному условию. На берегу моря жили два рыбака, и в какой-то момент между ними испортились отношения так, что они даже видеть друг друга не хотели. Этот один отправился на лодке в море, и, возвращаясь, попал уже в большую волну, лодка перевернулась, и он стал тонуть. Тот с берега увидел, бросился в море или с риском для жизни, вытащил его, лежат на берегу, и он спрашивает: «Да почему ты это сделал? Ведь мы же во вражде». Он ему отвечает: «Ну я как тебя не любил, так тебя и не люблю. Но тот, которого я люблю, он мне говорит, что делать нужно так. И ради любви к нему я это делаю». И вот это важнейшее условие – любить ближнего ради Христа, учиться в каждом человеке видеть образ Божий, даже если он замутнен, даже если он поврежден, но там разглядеть ту красоту, тот отпечаток, который оставлен Богом. Это высочайшее искусство, и этому можно научиться. Любить ради Христа. Четвертое. Когда Господь считался с своими рабами, которые трудились над талантами, тех, которые ему вернули, он похвалил и поблагодарил. Говорит: «Добрый раб, благий и верный». И вот дальше он сказал ключевое слово: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа твоего». Вот это искусство малых шагов. Все великие цели достигаются не нахрапом, а постепенно, step by step, шаг за шагом, но постоянно, изо дня в день. Молитвенное правило, посещение храма раз в недельку, исповедь, причастие, чтение Евангелия. Маленькие шаги – это способ достижения великих целей. Искусство маленьких шагов. Будьте постоянны в малом. И пятое, важнейшее для нашего познания жизни – ближних, это умение слышать. Умение слышать, ну, конечно, в идеале Бога, но тренируемся мы в слышании человеков. Слышать своих детей, слышать не ухом, не мозгом, слышать сердцем, слышать душою. Потому что иногда люди говорят не то, что хочут сказать, иногда они не могут выразить. Но вот это искусство слышать человека другого своим сердцем, душой, это позволит быть очень открытым и очень доверительным. Пять маленьких навыков. Не осуждать, благоговение, любить ради Христа, искусство маленьких шагов и умение слышать сердцем. Давайте попробуем их потренировать. Я думаю, что мы по окончании 2020 года немножечко ближе станем к Царствию Божию, которое внутрь нас есть.
Большое спасибо, отец Евгений. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Храни всех нас, Господь.
Thank you.